Народ Божий, приветствую тебя любовью Иисуса Христа. Примите горячий привет из солнечного Таджикистана. Я прилетел оттуда 5 дней назад, когда улетал, там все еще было плюс 20. То, что я здесь, это реальное чудо, мы не планировали. Просто случайно созвонились с Ромой. И у нас же все случайно у верующих, да? Случайно я здесь. Я не ожидал увидеть столько людей. Для меня это чудо. А то, что я здесь, тоже чудо. Живу я отсюда недалеко, около 7 тысяч километров. И я думаю, друзья, то, что я сегодня здесь, это не случайно. Вы знаете, на Украине, и тем более в Ровенской области, у вас есть много сильных проповедников. Бог мог использовать любого из них. Но если Он взял за 7 тысяч километров меня и поставил здесь, я не верю в случайности. Что-то Он хочет тебе сегодня сказать. Поэтому Иисус говорил такие слова: кто имеет уши слышать, тот обязательно услышит, что Господь говорит церкви. Я бы так хотел, чтобы мы имели ухо слышащее. Я верю в чудеса, а вы? Не очень дружно, но уже неплохо. Жили-были два товарища, мне эта история нравится. И вы знаете, один был такой реальный верующий, он верил в чудеса. Второй был верующий религиозный, фарисействующий. Он в чудеса не верил. Он говорил, как только вышла Библия, чудеса кончились. Есть такие. Жалко мне их, но все равно, братья. И вы знаете, и один постоянно молился: Господи, ну яви чудо. Ну сделай, чтобы этот человек увидел его. Ну сделай, чтобы он поменял свое богословие. А вы знаете, между прочим, кто в чудеса не верит, этого человека пробить практически невозможно. Потому что они во что уже не верят. И вот однажды наш верующий друг пошел гулять со своей собакой. И вы знаете, когда мы гуляем с собаками, мы их тренируем. Ну там сидеть, лежать, голос. И есть такая команда «апорт». То есть человек берет палку, бросает ее, говорит «апорт», и пес палку к его ногам приносит. И вот он кидает палку, говорит «апорт», а палка случайно упала в Днепр. И плывет. И тут наш друг увидел реальное чудо. Его пес пошел по воде, пошел, не поплыл. Взял палку и пешком по воде принес ее обратно. Чуда нет. Кто из вас видел собаку, ходящую по воде? Поднимите руки. Он ошеломленный. Кидает еще раз апорт. Джек снова пешком по воде ее принес. Он бежит за своим другом Тарасом. Тараска, иди сюда. Сейчас, наконец-то, ты увидишь чудо. Готов? Тарас говорит, ну готов. Он кидает палку в Днепр. Джек, апорт! Джек пешком пошел, взял палку, принес. Он говорит, ну что, Тарас? Тарас говорит, что? Он говорит, Тарас, ты сейчас реальное чудо видел? Тот говорит, а в чем было чудо? Он говорит, Боже, Тарас, ты хоть что-нибудь завидел? Необычное в поведении моей собаки. А, плавать не умеет. Поэтому люди, которые в чудеса не верят, это несчастные люди. Их ничем не пробьешь. Дьявол у них украл главное. Но люди, которые верят в чудеса, это счастливые люди. Еще одна небольшая история. Одна миссионерка, известная такая сестра, она содержала детский дом. И однажды она поехала в город закупить товары, как проб-товары, так и пром-товары. И среди всего для самых маленьких детишек она купила детские ночные горшки, знаете это, да, вот, все пользовались с детства. И вот она, когда уже ехала обратно, ну, за рулем была сестра, наверное, поэтому бензин кончился, не рассчитала. Теперь что делать? Она смотрит, а там табло. Заправка 700 метров. Ну, я говорю, сестра была за рулем, поэтому, понятное дело, канистры не было в запаске. Но так как наша сестра догадливая, она берет горшок, идет к заправке, заливает его бензином, подходит к машине, открывает бензобак и начинает медленно заливать. Рядом останавливается 600-й Мерс. Открывается окно, выглядывает мэр этого города. И он говорит, мадам, честно говоря, я никогда не разделял ваших религиозных убеждений, но ваша вера в чудеса достойна восхищения. Итак, Первая наша тема, друзья, об орлах. Но вначале несколько мыслей. Если вы считаете себя побежденными, то сдадитесь. Если вы считаете, что не отважитесь, значит, вам не хватает смелости. Если вы хотели бы побеждать, но вам не хватает веры в победу, можете быть уверены, победа никогда не дастся вам в руки. Если вы считаете, что проиграете, вам конец. Ибо весь мир показывает вам, что вы проигравший. Весь мир показывает, что успех начинается с человеческого желания. Очень многое зависит от твоей внутренней установки. Если вы считаете себя худшим, таким вам и быть. Если ты считаешь, что ты Васька Табуреткин, таким ты и помрешь. Чтобы вознестись вверх, цельтесь высоко. В борьбе далеко не всегда побеждает сильный. Чаще побеждает тот, кто думает: «Я смогу». Жизнь, она подчиняется нашим ожиданиям. Дорогие мои, вам пришло время взмыть воздух. Пришло время парить вместе с орлами. Пришло время летать, как они. И еще одна мысль. Я знаю, что у людей разное отношение к жизни. Есть люди, которые говорят: «Я ненавижу жизнь». Хочу одну вещь сказать. Как вы относитесь к жизни, так же отнесется и она к вам. Если ты любишь жизнь, ожидай взаимность, она будет любить тебя. Если ты ненавидишь жизнь, ожидай взаимность, она будет ненавидеть тебя. Поэтому я выбрал любить жизнь. Любить каждый день, каждый час, каждую минуту. Любить людей, с которыми я сталкиваюсь, какими бы они ни были. И вы знаете, я в ответ от жизни стал получать столько много любви. Если ты ее не любишь, с чего ты взял, что она будет любить тебя? Глупо. Жизнь – это вызов. Так принимайте его. Жизнь – это дар. Так воспользуйтесь им. Жизнь – это приключение. Так отважьтесь. Жизнь – это печаль, преодолейте ее. Жизнь – это трагедия, сумейте противостать ей. Жизнь – это долг, исполните его. Жизнь – это игра, сыграйте в нее. Жизнь – это головоломка, сложите ее. Жизнь – это тайна, раскройте ее. Жизнь – это песня, пропойте ее. Жизнь – это случай, воспользуйся им. Жизнь – это путешествие, проделай его. Жизнь – это обещание, сдержи его. Жизнь – это борьба, погрузись в нее. Жизнь – это цель, достигни ее. Аминь. И давайте мы теперь поговорим о моей самой любимой птице. Может, потому что я человек, который долгое время, почти 40 лет, жил в горах. Знаете, у нас в Таджикистане есть такая горная система, которая называется Памир. Кстати, это вторая в мире по высоте. Только Эверест чуть-чуть выше, буквально метров на 250. И вот в этих горах очень часто можно видеть эту прекрасную птицу. Более того, я с детства любил орлов. Знаете почему? Наверное, потому что меня зовут Сергей. Есть в зале Сергей? Поднимите руку. Сергей, скажи, как тебе дразнили в детстве? Сергей? Воробей, слушай. Мне так было обидно. Мне так было обидно. А я еще мелкий был. Что такое воробей? Это чирик-чирик с ветки на ветку. Вот, как бы говоря, понта много, а понту нету. Вот это вот такое. И так мне это не нравилось, понимаешь? Я хотел с детства быть орлом. Солидно. Ну вот Сергей Воробей, Сергей Воробей. Я думал, как восполнить эту мечту, что Серега это орел. И вот у моей тети был попугай. Его звали Кеша. Друзья, уникальный попугай. Вот такой, но это был летающий магнитофон. Вот вы смеетесь, я в жизни еще не видел птицу, которая бы говорила больше, чем наш Кеша. И вот что еще интересно. Кеша говорил голосом того человека, который его этой фразой научил. И голосом моего дяди он говорил: «То ли кушать хочет». У того была одна проблема. Голосом моей тети он говорил: «То ли калкаш», ну типа на дядьку. Голосом моей сестры он говорил: «Кеша неумный». Я его научил только одной фразе, но как он ее исполнял. Вот представь, клетка. В клетке, вы знаете, качели. стоит зеркало. Вот такой Кеша. Прыгает на качели, раскачивается, подлетает к зеркалу, расщеперивает крылышки и орет: «Серега, орел!» Друзья, это надо было видеть. Это надо было видеть. Почему я сегодня говорю об орлах? Вы знаете, у каждой страны есть свой герб. Что такое герб? Герб – это кредо страны. Это ее девиз. И когда мы смотрим на герб англичан, там одна половина лев, одна половина конь. Англичане говорят: мы хотим быть быстрыми, мы хотим быть мощными. Когда мы смотрим на герб России, там такой двуглавый дракоша. Почему двуглавый? Половина на Азию, половина на Восток. Половина Европа, половина Запад, половина Запад, половина Восток. Половина Европа, половина Азия. Это герб России. Когда мы смотрим на Америку, мы видим белый кондор, орел. Американцы как бы говорят: мы хотим быть выше всех. Мы хотим быть свободными. Мы хотим быть сильными. Мы хотим быть на высоте небес. Это девиз этой страны. Орел – символ свободы, красоты неба, символ силы. Орел – восхитительная птица. Почему я хочу сегодня говорить об орле? Друзья, Римлянам, 18 псалом, 2 стих. Написано, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. То есть вот то, что мы вокруг видим, это нам рассказывает о делах рук Божьих. Римлянам 1 глава, 20 стих, это немножко по-другому. Там написано так, что «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». То есть, если мы возьмем какое-то Божье творение и будем внимательно его рассматривать, мы увидим Божью силу, мы увидим Божью красоту. И давайте мы сегодня внимательно посмотрим на эту прекрасную птицу орел. Почему орел? Потому что в Писании часто Бог сравнивает себя с орлом. Часто Бог сравнивает нас с орлами. И давайте мы посмотрим, понаблюдаем. Для этого мы сегодня с вами обратимся к такой науке, которая называется орнитология. Это наука, изучающая птиц. Итак, что мы знаем об орлах? Ну, первое, что самое мне нравится, орлы живут парами. Друзья, один орел, одна орлица. У них брак моногамный, христианский. Не как у мусульман, один петух, четыре курицы. Нет. Один плюс один. Друзья мои, и знаете, что самое интересное? Это брак навеки. У орлов не бывает развода. У орлов такого не бывает. Они живут один раз вместе и навсегда. Более того, когда умирает один, умирает второй. Иногда людям стоит поучиться. А то у нас бывает, как в том старом рассказе. Похоронил муж жену, сидит на кладбище и рыдает, рвет волосы. «Дорогая, на кого ты меня оставила? Я остался совсем один! Я 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 совсем один! Совсем один! Совсем!» И пошел. У орлов не так. Я вижу людей среднего поколения, моего возраста и старше. Помните, был такой хороший певец и композитор Юра Мартынов? И вот у него была хорошая песня, которая называлась «Лебединая верность». В чем суть этой песни? Летела пара, лебедь с лебедушкой, и охотник подстрелил лебедушку. И знаете что? А лебедь не полетел дальше. Он не представлял жизни без своей любимой. Он просто сложил крылья и камнем упал на землю и разбился. Один не может жить без второго. Так живут орлы. И в этом я вижу прообраз Иисуса Христа и церкви. Не бывает одного без второго. Не бывает церкви без Иисуса. Как и не бывает Христа без церкви. Они созданы друг для друга. И Иисус, посмотрите, с какой высоты Он, образно говоря, упал, разбился, умер, чтобы церковь свою, чтобы не быть без нее, чтобы быть с ней, чтобы она была с Ним. Орлы всегда живут парами. И каждый из нас не мыслит своей жизни без Иисуса. Так должно быть. Так должно быть. Вы знаете, у орлов в их лапах, в их руках громадная сила. И если орел что-то в руку взял, это уже не сорвется. Бывали случаи, когда ловили рыбу, а у нее в спине были когти орла. Знаешь, что происходило? Орел цеплял слишком большую рыбу, взмывал вверх, но она была очень тяжелая. И что интересно, он ее не бросал. Он падал вместе с ней, но он не отпускал. Если что-то попало в руки орла, он это не отпустит. Когда я это узнал, я увидел две вещи. Первая вещь, вещь успокоения для людей верующих. Она звучит так. «Никто не похитит вас из руки моей». Иоанна 10:29, обещание Божье. «Никто не похитит тебя с руки Божьей». Но это же самая рука для людей неверующих, для людей, живущих во грехе. Может быть, другой. Евреям 10 глава, стих 31. «Страшно попасть в руку Бога живого». Послушай, одна и та же рука. Для кого-то это успокоение, надежда. Для кого-то, не дай Бог, не дай Бог. Более того, выше орлов не летает никто. Были даже случаи, когда летчики рассказывали, что самолет сталкивался с орлами. И вот высоту полета орла дают два крыла. И ученые-орнитологи говорят, что у орла в каждом крыле есть 9 основных летательных перьев. 9. И благодаря им он очень высоко взмывает. Друзья, что дает высоту полета церкви? Что дает высоту духовного полета тебе и мне? Те же самые два крыла, в которых есть по 2 девятки. Первая девятка. Дары Святого Духа. Это сила для служения. 1 Коринфянам 12 глава. Второе крыло. Плод Святого Духа. Это святость жизни. Галатам 5:22. И там 9. Посчитайте. Откройте дома Библию. В каждой жизни из нас обязательно должен быть произведен плод Святого Духа. И каждый из нас обязательно должен знать свой духовный дар. И тогда это будет ровный полет. Но, увы, реальность показывает, что очень часто есть церкви, где все ударились в дары Духа Святого. И вроде бы все даровитые, и вроде бы все даровитые, все служат, но когда посмотришь на жизнь, понимаешь, плода нету. У других наоборот, там другая крайность. Там все настолько святые, что только плод Духа Святого, и никто не знает своего дара. Все закопали свой талант и ждут Господина, чтобы награду получить. Оберегайся крайностей, храни баланс, библейский баланс. Пусть Дух Святой, не мешай Духу Святому производить его плод в тебе. Не мешай Богу работать над тобою, формируя твой характер. И в то же время покопайся внутри и узнай, чем Бог наградил тебя, какие дары Он тебе дал. И церковь, в которой каждый член имеет плод Духа и знает дар духовный, это сильная церковь. Выше ее не будет никого. Но что еще хочу сказать, друзья. Вроде бы высота хорошо, но должно быть правильное направление. И вот направляет полет орла хвост. А в хвосте у орла 5 основных летательных перьев. Кто и что управляет полетом церкви? Тоже есть благословенная пятерка. И Ефесянам 4 глава 11 стих написано, что Он, Иисус, поставил одних апостолами, раз, пророками, два, пасторами, три, учителями, евангелистами. Вот эта пятерка, которая со дня Христа в течение 2 лет руководит полетом церкви. И сегодня в наших церквях есть, слава Богу, и пасторы, и учителя, и евангелисты. Это то, что направляет полет нашей церкви. Дорогие мои, вы знаете, у орла уникальное зрение, а глаз как у орла. Помните эту песню, да? Что еще интересно, если другие поворачивают голову, орлу поворачивать голову не надо, у него периферийное зрение, у него глаза не вот так, а вот так. И он, не поворачивая головы, видит все вокруг. Более того, орел с километровой высоты видит норку, видит суслика, который из норки высунулся. У него уникальное зрение. Что хочу сказать? Нашего Бога зовут Эль-Рои. Я Бог, видящий тебя. Под этим именем он открылся Агаре. И очень часто религия представляла: бойся, око мое над тобою. И мы так боялись, что Бог видит нас. На самом деле, это величайшее благословение знать, что где бы ты ни был, в какой бы ты ни был ситуации, в какое бы ни было время, он всегда видит тебя. Не для того, чтобы наказать и дубиной ударить, а для того, чтобы поднять свое дитя, вдохновить свое дитя, помочь своему дитяти. Слава Богу, что он есть тот, который видит нас всегда и везде. Но и у тебя должно быть видение. Друзья, глаза, которые смотрят, обычное явление. Глаза, которые видят, редкость. Знаете почему? А потому что зрение – это функция глаз. А видение – это функция сердца. Христиане-орлы имеют видение. Они знают, куда они идут, зачем они идут, с кем они идут. Христиане-орлы имеют цель в жизни и распланировали, как ее достичь. У них есть предположение, где они будут через 20 лет, что они будут делать и кто они будут, и они к этому движутся. У церкви Орла есть стратегия. Церковь знает, куда она движется и где она будет лет через 10. Она распланировала эту программу и движется. Как каждый из нас, так и мы все целым. Орлы имеют видение. Они смотрят далеко вперед. Вы думаете, зря Бог спрашивал у Иеремии: что видишь ты, Иеремия? И сегодня он говорит: что видишь ты, Никола, Тарас, Санько, Мария, что видишь ты впереди в своей жизни? Запиши одну фразу. Ты получишь от Бога то, что ты видишь. Ничего не видишь, да, это и получишь. Поэтому так бы хотелось, чтобы у нас было это видение орлиное. Чтобы мы могли видеть вперед. Чтобы мы не жили только, куда нас понесет. Итак, друзья мои, где орел строит свое гнездо? Вы знаете, выше орла не живет никто. Знаете почему? Во-первых, на тех высотах, где орел ставит гнезда, там очень разряженный воздух. И птицы помельче там не тянут. Реальные христиане-орлы живут в духовном мире, в четвертом измерении. Плотские христиане не потянут там задохнуться, им там тяжело. Плотским христианам больше часа постоят на коленях, задыхаются, им не о чем говорить с Богом. Высоко слишком. Слава Богу, в день 3 раза кушаем, Господи, благослови эту пищу, молитва наша. Орлы строят гнездо выше всех. Книга Иова, 39 глава, 27 стих. Там написано, что орел строит гнездо свое на высоте, на горных кручах и утесах строит свое гнездо. Дорогие мои, Господь строит свою церковь. И по статусу нет на земле никакой организации, которая выше церкви. И я поражаюсь, как сегодня много молодежи предпочитают быть несчастным бизнесменишкой, чем служителем Божиим. Они просто не поняли, куда они попали. Что сегодня братья мечтают не о служении, а о том, чтобы заиметь бизнес, чтобы упаковать свою жизнь, земную, которая скоро кончится. А что там небесное? Еще до нее далеко. Меня это поражает. Это не психология орла. Это психология воробушка, чик-чирик, у которого все сегодня. Мелко мыслит, мелко прыгает, летать не может нормально. Друзья мои, когда известного евангелиста Билли Грэма сказали так ему: брат Вильям, вас знает вся Америка, вас знает весь мир. Почему бы вам не выставить свою кандидатуру на пост президента США? Вполне возможно, чтобы вы выиграли. Меня потряс ответ Билли Грэма. Он сказал: что я вам плохого сделал? И дальше он сказал: я никогда не спущусь вниз с той высоты, на которую меня поставил Бог. Великолепно. Для этого человека звание служителя Божьего, звание евангелиста Божьего намного больше, чем звание президента США. Потому что он понял, куда он попал. Он понимает, с кем он имеет общение. Человек на своем месте. нету выше церкви ничего в этом мире. Дорожите этим. Дорожите этим. И если Бог подарил тебе звание служителя, не променяй на чечевичную похлебку, как Исав, свое призвание. Потом будешь локти кусать, но будет поздно. Друзья мои, как орел строит свое гнездо? Вы знаете, я иногда учусь у природы, у животного мира. Столько беру уроков. Однажды я сидел и смотрел, как два голубка, ну такие дикие голуби, у нас их называют вази-горляшки, как они строили свое гнездо. И знаешь, помните вот старые советские дома, здесь были батареи, тонкие трубы, поверху тонкая труба шла, помните, да, эти дома? И вот в углу, на перекосе этих труб, сидит Гарочка. А он таскает ей ветки. Слушай, он раз ей ветку, она взяла, положила. Одна ветка легла, одна упала, вторая упала вниз, третья легла. Три легло, восемь упало, а он таскает. И он ни разу не сказал: глупая женщина, смотри, куда ложишь. Ни разу не сказал. Он молча летает, таскает, летает. Думаю, вот молодец мужик, а. Теперь смотри дальше. Теперь он приносил, она уронила, и он летит далеко. Я думаю, ну почему эту не поднять? А он, знаешь, что думает: раз жена забраковала, не пойдет. Нам есть чему поучиться, когда мы строим свои гнезда, когда мы строим свои семьи. Есть чему поучиться. И вы знаете, друзья, о, как орел строит свое гнездо. Первый ряд идет колючие жесткие ветки. Второй ряд идет ветки помягче. Потом идет травушка. И потом шкура убитого животного. И у орла гнездо комфортабельное, шикарное, теплое. Более того, человек спокойно помещается в орлином гнезде. Я когда это прочитал, я думаю: Господи, а ведь так же и ты строишь свою церковь. Обязательно должны быть жесткие веточки. А как без дисциплины в церкви? А как в церкви без дисциплины? Если молча смотреть, как христианин грешит, и прощать его, любя, во что мы превратимся? Должна быть дисциплина. Но кроме жестких веток, есть ведь и мягкость, есть и любовь, есть и милосердие, есть и прощение. И вы знаете, церковь Божья настолько она огромная, что в нее могут вместиться все. Вроде бы церковь полная, здание, но я уверен, если в Доме Евангелия захочет прийти все ровно, они их примут. Я прав, братья и сестры? Всем есть место в Церкви Божией. И однажды Иисус сказал такие слова: приходящего ко мне не прогоню, кто бы ты ни был, какой бы ты ни был. Пусть весь мир поставил на тебе свою печать и крест, если ты пришел ко мне, я тебя не прогоню. Я так благодарен Богу за Его обетование. И тот же самый Иисус и сегодня говорит: придите ко мне все. Русские, таджики, украинцы, узбеки, парни, девушки, молодые, пожилые, здоровые, больные, грамотные, неграмотные, белые, черные. Все придите ко мне. Господь зовет всех. И Его гнездо вмещает всех приходящих. Итак, когда орлы построили гнездо, начинается очень важный процесс, который называется кладка яиц. Ученые-орнитологи говорят, что в хороший год, когда хорошие климатические условия, когда у орлов в достатке пища, они приносят 3 яйца. В плохой год, когда плохой климат, когда нету пищи, когда тяжело, они остаются или бесплодны, или в лучшем случае 1 яйцо. И я сразу вспоминаю времена дюжепоганого климата. 70 лет засилия ЦК КПСС. И в это время Церковь Божия Орлица не могла плодоносить. В это время у церкви было одно – выстоять. Держи, что имеешь, и получишь венец жизни. Но поменялся климат. Политический, экономический. У церкви появилась возможность. И сегодня я живу в Душанбе. Это столица мусульманского государства. У нас 98% мусульмане. Но в Душанбе, в одном только городе, сегодня около 30 церквей христианских. Скажи аллилуйя хотя бы. А буквально 15 лет назад было всего 2 церкви. Православная и баптистская. Все. Сегодня 30. Несмотря на то, что нас гоняют, несмотря на то, что нас стреляют, Кто был на Лидерском, я вчера показывал фильм о событиях в Таджикистане, 6-летней давности. Когда в городе Исфара, прямо в здании церкви, расстреляли в упор с автомата моего брата, друга, ученика, Сережу Бессараба. И тем не менее, Церковь Божия растет, друзья. И вот самый благословенный процесс, когда яйца начинают лопаться и вылупляются орлята. Я так люблю этот момент. Я так люблю, когда лопается еще одно яйцо и рождается новое дитя Божие. Я так люблю, когда слышу молитву покаяния. Когда человек, который жил без Бога, вдруг одумался и понял, я глупый, что я делаю? И он говорит, Бог, вот я, прими меня, прости меня. И я понимаю, родился еще один орел. Друзья, только ради этого стоит жить, чтобы рождались орлы. Чтобы меньше было индюков, петухов, куриц, уток, чтобы больше было орлов. Аминь. Как прекрасно, когда их много. Это свободная, красивая, сильная птица. И вот вы знаете, что интересно? Пока орлята маленькие, они на 100% зависят от папы и мамы. Потому что папа и мама их кормят, приносят им пищу, поят их кровью, чтобы вы знали, орлы регулярно пьют кровь убитых животных. Им это необходимо. И я тебе хочу сказать, молодой мой орленок, ты сегодня 100% зависишь от Иисуса Христа и от Его Церкви. Потому что там ты получишь нормальную пищу. Потому что там ты причастишься к этой святой крови Иисуса Христа. Потому что там есть такие гордые одиночки. Я Библию знаю, я дома молюсь. Я не пойду, брат, к вам в церковь, у вас одни лицемеры. Я говорю, приходи, еще одним больше будет, нормально. Друзья мои, вы поймите, костер, который горит, он будет гореть. Но если из костра вытащишь самое толстое бревно, бросишь его отдельно, костер будет дальше гореть. Бревно погаснет. Дьявол любит задувать одиночек, это его профессия. Мы зависим и от Христа, и от церкви. Блаженный Августин говорил, для кого Бог отец, для того церковь мать. Друзья мои, нам так необходимо Слово Божие. Нам так необходимо принимать участие в вечере Господней. Нам так необходимо участвовать в этом таинстве. И вот орлята подрастают. Знаешь, что интересно? Вот маленькие орлята, они постоянно клюют друг друга. У маленьких орлят постоянно война и конфронтация. Я смотрю, пастора заулыбались, они понимают, что я имею в виду. Пока христиане младенцы во Христе, да ты что? Обиды, огорчения, я-то думал, а тут оказывается так. Все, я с вашей церкви ухожу. Почему? А со мной пастор не поздоровался, а потом на ногу наступил. Нет, сначала на ногу наступил, потом не поздоровался. Ну знаешь, когда это говорят младенцы во Христе, пойдет. Когда младенцы во Христе сплетничают, критикуют пастора, критикуют лидера, критикуют харистов. Ну понятно, младенец во Христе еще не шарит. Но когда у младенца уже борода до пола выросла, а он еще младенец, простите. Когда младенец уже в церкви 15 лет и до сих пор критикует, сплетничает, обижается и злится. Ненормально это. Я однажды видел картину, я никогда не забуду. Стояла женщина. В руках у нее был младенец. И она была такая печальная, я не мог понять. Потом еще раз я ее встретил. Опять печальная. Я спросил у соседей, почему? Они сказали, как ты думаешь, сколько младенцу лет? Я говорю, ну как, ну месяца 8-9, 14. Ребенок не рос. Матери было печально, потому что в это же самое время другие 14-летние дети уже помогали своим родителям, уже что-то делали, а этого нужно было нянчить. Есть у Христа такие, которые его так печалят, которые по столько лет в церкви, которые должны уже пользу приносить, плод приносить, они все еще младенцы, которых надо нянчить. Это такая боль. Поэтому давайте поспешим к совершенству. Давайте оставим начатки учения. Давайте поспешим к совершенству. Призывает нас Господь. Послание к евреям 6 главе. Дорогие мои, по времени вам пора быть уже учителями. Давайте помнить, сколько времени мы с Господом. И кем, по идее, мы уже должны быть. И потом проверим, а то ли мы на самом деле. Ну вот появились перья. Знаете, есть такое выражение «оперился». Ну типа крутой стал, перья выросли. Знаете, это духовная гордость. Я помню, я покаялся в тюрьме, в колонии строгого режима. И когда я освободился, у меня была такая духовная гордость. Ну типа я, лучше своих старых друзей, я не пью, не курю, не жую и не бегаю за девками, которые курят, пьют и жуют. Я почти святой. А потом Господь мне сказал: «Сережа, если хочешь их вести за собой, спустись с высоты». Не кричат: «Эй, залази сюда!» Спустись на его уровень, возьми за руку и веди его в церковь Божию. Господь любит щелкать по носу всех гордецов. Это его профессия. Тех, кто оперился. Ну хорошо. Ну раз оперился, орел с орлицей говорят: «Сынок, оперился?» «Да, папа, мама, я взрослый». «Ну что ж, давай будем летать». Помните, раньше была такая красивая песня: «Орлята учатся летать». Я один раз эту картину видел, друзья, потрясающе. Папа сажает орленка на спину и взмывает в высоту. Тот сидит наверху, но он думает, типа, это я лечу. Круто. И на самом верху отец сбрасывает его. Тот не понимает, летит, кувыркается, орет: «Мама, убивают, что он делает?» И внизу отец раз его поймал, снова поднимает. Только вздохнул, его снова кидают вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И на 15 раз он понимает: «Махай крыльями, что ли?» Начинает махать, махать, опа, и падать перестал. Вот так вот орлята учатся летать. Я помню, когда я принял крещение в церкви, мы поехали на первую евангелизацию. И я тоже поехал. Ну, понятно, там пастор проповедует, там наши музыканты поют, а я сижу, поддерживаю общим пением, молитвенно, типа. Потом мы приехали, все церкви: «Как?» Я говорю: «Мощное служение. Мы проповедовали, мы пели, мы молились, было здорово». Мы. Нормально. Я ж там был. На утро меня пастор зовет: «Мы, иди сюда». Я говорю: «Что?» «Вот машина с водителем, вот гитара, Библия у тебя есть. Давай мы, пой, молись, евангелизируй». Я говорю: «Как? Давай, 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 давай». Вы знаете, вот так мы и учимся летать. Потихонечку, неуклюже, но проходит время, и уже начинаем учить других. Это нормально, друзья. Это очень нормально, друзья, когда мы учимся летать. Но иногда бывают курьезы. Расскажу один случай. Значит, покаялся в колонии крытого режима один браток. А у него до освобождения было полгода. Вот. Ну, так, знаете, ну, был такой криминальный авторитет, его область, его боялась реально. И все были бы рады, чтобы он еще не освобождался лет 10. И вот ему оставалось полгода, он кается. Мы туда заходим раз в неделю. Он даже не успел, он таджик, толком-то Библию не знает, он даже не успел ни разу прочитать, и все его богословские познания были от тех проповедей, которые он раз в неделю слышал. Он освободился. Мы его встретили, он уехал домой, слава Богу. Звоним: «Как жизнь? Нормально? Не срываешься?» «Нет, слава Богу. Вот людей зову ко Христу, все нормально». И однажды он звонит: «Братан, приезжай». Я говорю: «Что такое?» «Я замутил евангелизацию». Я говорю: «Типа, ну я собрал людей, сегодня воскресенье будут все люди». Я говорю: «А если не будут, куда денутся?» «Придут». Я говорю: «Хорошо. Когда приехать?» Он говорит: «Приезжай, ну часам к 11». Я говорю: «Нормально». И вот мы едем. А тот район там в горах далеко. А у нас, знаете, бывают горные обвалы. У нас же горы кругом. 92% территории моей страны горы. И вот нет-нет, камни раз, пока расчищаем, и он звонит: «Слушай, вы где? Народ собрался». Я говорю: «Ну, пока там попой, потяни время, мы расчищаем камни». Он: «Слушай, люди уже уходить начинают». Я говорю: «Ну, начинай что-нибудь проповедовать». Он говорит: «То я?» Я говорю: «Да». «Ладно». И вот мы подъезжаем. Вот так вот сидят люди. Мы стоим сзади, а он по сцене ходит и проповедует. Люди слушают.
проповедь была уникальная. Он говорил о любви Божией. Он говорил о любви Божией к нам. И что в наших сердцах, если Божья любовь, мы начинаем любить друг друга. Мы начинаем любить друг друга и другой любовью. И он говорит, вы что думаете? В конце концов, верующие не влюбляются. А знаете ли вы, что апостол Павел влюбился в Силу? И у них родился сын Тимофей. Я слушаю и думаю, Боже, что несет? А он с жаром, с горящими глазами о любви Божьей среди верующих. Но знаешь, что самое интересное? Самое интересное, когда он в конце сказал, народ, вы же все меня знаете. Вы помните, кто я был 5 лет назад? И вот я уже столько времени на свободе. Кого-нибудь я из вас обидел? Все говорят, нет, мы удивляемся. Он говорит, знаете, и никогда не обижу, потому что любовь Божия исправила меня. Если любовь Божия исправляет таких черствых людей, как я, вы знаете, Иисус готов среди вас великое сделать. Если кто-нибудь сегодня хочет откликнуться на эту Божью любовь, я приглашаю вас сюда, на молитву покаяния. И ты знаешь, я был удивлен. 6 человек вышло и отдали свои сердца Господу. Потом выхожу я, говорю красивую проповедь, гомилитическую обоснованную, Библию подкрепленную, без всякой ереси. Никто каяться не выходит. Думаю, Господи, что за дела? У Павла от силы родился Тимофей, люди каются. Когда никто не родился, никто не кается. Послушай меня. Ты знаешь, в чем дело? Дело в том, что Бог, Он смотрит на сердце. Богу не так важны были теологические познания. Он правда не знал. Вот он тоже наслушался, вот что-то он связал. Но Богу было его сердце. И Бог видел это сердце, горящее любовью. Сердце, жаждущее кого-то спасти. И Бог использовал эту немощную проповедь для спасения. Друзья мои, орлы должны летать. Если орел не летает, это не орел, это курица. Орлы должны летать. Вы знаете, когда орленок научился летать, папа с мамой начинают рушить гнездо. Знаешь для чего? Чтобы не появился еще один паразит в этом мире. Чтобы не появился еще один дармоед, который сидит на шее у папы и мамы, который сидит на шее у церкви. Чтобы не появился дармоед, который думает, что я буду иметь от церкви, что я буду иметь от Бога. Чтобы появился орел, который бы думал, что церковь будет иметь от меня, что Бог будет иметь от меня. Вот такие нужны. И для этого рушит гнезда. Чтобы он нашел свою стезю в этой жизни. Чтобы он нашел свою тропу. Чтобы он нашел свою грядку в Божьем винограднике и возделывал ее. И настоящие орлы, каждый имеет свое служение в церкви. Кто не имеет церкви своего служения, кто не имеет церкви, простите меня, это паразит. Объясняю. Паразит — это паразитный человек. Сокращенно. Паразит, точка. Дорогие мои, что еще меня удивило? Если маленькие орлы постоянно конфликтуют друг с другом, взрослые орлы вообще не ссорятся. Я видал петушиные бои. Я видал, как собаки дерутся. Вы никогда не увидите битву орлов. Взрослые орлы не дерутся. Потому что взрослые христиане знают, что сильные должны сносить немощи бессильных. Взрослые христиане, если они сильные, они конфликтовать не будут. Они промолчат или уйдут в сторону. Они взрослые. У нас в Таджикистане 92% территории горы, друзья. И у нас есть такие тропы, где человек не пройдет. Но по этим тропам гордо ходят горные бараны. И когда вот на такой узкой тропе, а внизу пропасть и речка, встречаются 2 барана. Как вы думаете, чем закончится дело? Вы правы, погибнут обои. А знаете почему? А потому что баран никогда не уступит другому барану. Потому что бараны не уступают. Но если один из 2 баранов овца, они остаются живы. Знаете как? Овца ложится на живот и позволяет барану пройти по себе.
Ты скажешь, ну а где же гордость по ней ходит?
А дело в том, что у овец Христовых гордости нету. Гордость у баранов. Знаешь, что меня поражает? Меня поражает то, что мы считаем себя овцами Христовыми, но очень часто ведем себя как?
Это ты сказал.
Поэтому, если овцы, давайте будем овцами. Давайте не будем ежиками. Ладно, ежики, я знаю, таких есть дикобразы. У меня есть предложение всем дикобразам побриться и стать колобками. Взрослые орлы никогда не ссорятся. А знаешь почему? А потому что орлы умеют прощать. Взрослые орлы умеют прощать. Как прощаем мы? Я прощаю тебя, брат. Витаю, больше ко мне не подходи. Знакомое дело? Ладно, расскажу еще раз старую сказку. Жили-были дед и бабка. Ели кашу с молоком. У бабки не было зубов, она чавкала. На этой почве постоянно были скандалы. Дед чавканье не выносил. Очередной ужин. Бабка чавкает. Дед в истерике ложкой, кулаком по столу, ложкой в лоб закатил скандал. Она говорит, старый, прости. Ну, прости, не буду больше, будешь... Ну, старый, клянусь, никогда не буду чавкать. Он позвал внуков. Слышали вы, свидетели, да? Прощаю. Точно? Да, все. Дальше едят. Дед раз на нее, она не чавкает. Ага. Опять раз снова не чавкает. Он ей ложкой в лоб. Она говорит, старый, а сейчас за что? А я как вспомню, как ты чавкала меня, аж колокать. Я прощаю тебя, брат, но как вспомню, что ты мне сделал в 2003-м. Друзья, орлы так не поступают. Орлы умеют прощать. Вы знаете, у орлов есть основные характеристики. Характеристика первая. Иов 39:27. По слову твоему взлетает орел. Орлы живут по слову Божьему. Орлы взлетают по слову Божьему. Христиане взрослые живут по Слову Божьему. Христиане взрослые берут Божьи обетования, применяют их в своей жизни. И христиане взрослые понимают, что Библия – книга живая, которая работает. И они всю жизнь ее читают, наслаждаясь и открывая снова и снова то, что, казалось бы, давно уже было все известно. Но особенно важно жить по Слову в моменты испытаний, в моменты искушений. Надвигается буря. Все живое прячется. Все живое прячется в норы. Один орел взлетает на уступ. Утес на утес и встречает бурю лицом к лицу. Ему говорят, орел, ты что, идем к нам, прячься. Он говорит, мне нельзя прятаться. Буря намочит мои крылья, я буду беспомощен. Ну тогда взлетай, орел, скоро будет ураган. Почему не взлетаешь? Я жду слова. Орел, взлетай, опоздаешь. Бог никогда не опаздывает. И в нужный момент... Приходит слово от Господа. И вот момент испытаний. Когда буря лицом к лицу, орел не убегает от проблемы, он ее решает, он на бурю лицом к лицу. И ты знаешь что? Вот тут самое главное. Первые 2 минуты не сложить крылья, а потом по закону аэродинамики этот же самый ураган подносит орла вверх. И вот наверху тишина, синева неба. Покой. А внизу ураган рушит все. И орел подумал, как хорошо, что я не стал со всеми прятаться. Как хорошо, что я настоящий христианин, не убегающий от проблем, а решающий их. Как хорошо, что я знаю, что Слово Божье в нужный момент обязательно выскажет. И так и получается в его жизни. Я вчера рассказывал, что был момент в моей жизни, когда мне объявили, что я болен лейкемией. И мне осталось жить 3 месяца. И вы знаете, я чуть было не сложил крылья. Мне было так обидно. Только начал жить. Только начал служить. Только жизнь началась и уже умирать. Ну, вроде бы, хоть успокоение, что хоть в небо. А так хотелось жить. У меня была депрессия 1 месяц. Я оставил все. А потом я взял Библию. И знаете, я открыл 118-й псалом. И мне понравился стих. «Не умру,
но буду жить и возвещать дела Господни. Я каждый день говорил себе это. Я не умру. Я буду жить и возвещать дела Господни. Это Божье обетование для меня. И с того дня я стал благодарить Бога, который исцелил меня от смертельной болезни. Вы знаете, иногда дьявол шептал, что ты занимаешься самообманом? Иногда плоть колола и говорила, ну ты же видишь, это болезнь, что ты? Но я побеждал все это, я твердил обетование Божье, не умру, буду жить и возвещать дела Господни. Прошел год, живой. Прошло два, живой. Пришел к врачу, старый еврей, профессор, единственный, который остался специалист у нас в Таджикистане. Он взял у меня анализ крови, он говорит, сдай еще один. Я сдал второй, он говорит, не понял, сдай еще один. Я говорю, так я умру от потери крови, сколько можно сдавать, слушай. Он говорит, ну сдай. И когда он посмотрел, он сказал, у кого лечился? Я говорю, ни у кого. Какие лекарства пил? Я говорю, никакие. Куда ездил? Я говорю, никуда. Ты кто? Я говорю, верующий баптист. А, у вас бывает, иди. Он говорит, такое бывает только у вас. У нормальных людей нет, только у вас. И слава Богу, что его слово действует. Орлы живут по слову Божьему. Друзья, верь в Божьи обетования. Знай их, применяй их, используй их. Ты знаешь, как важно молиться на основании слова Божьего? Когда ты молишься на основании слова Божьего, ты молишься ответами. Ко мне сейчас подходит брат Сергей. Вот я молюсь, Бог не отвечает. И я спрашиваю, а на каком месте Писания стоит твоя молитва? Обычно вот такие глаза, а вы про что имеете в виду? Я говорю, ну какое ты Божье обетование взял за фундамент, чтобы молиться об этой нужде? Ничего не взял. Я говорю, тогда молись, до пришествия Христова еще времени есть. Почему так важно молиться, зная Божье обетование? Например, Рома Курбацкий. Представьте, сегодня, представьте, мне сегодня Рома скажет, Сергей, запомни внимательно, я тебя жду 1 февраля. У меня дома, в 6 часов вечера, я дам тебе 10 тысяч долларов. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, где я буду в 6 вечера 1 февраля? Понятное дело, у Ромы дома. Рома, здравствуй, ты мне обещал червончик? Скажите, я наглый, нет? Нет, он обещал, я пришел. А вот если он мне не даст, он будет наглый, он обещал. Момент другой. Ромка мне ничего не обещал. И я приезжаю 1 февраля, Ром, здравствуй, давай червонец. Так он или наглый, или больной. Вы понимаете мысль? Когда ты приходишь к Богу с Его обещанием, это нормально. Но когда ты приходишь к Богу, Господи, мне вот это надо, или дурной, или больной, одно из двух. Орлы живут по Слову Божьему, друзья мои. Уловите это. Примите это. Еще. Орлы следят за собой. Воля Божия, освящение ваше. Орлы очень четко соблюдают правила личной гигиены. Потому что орел знает, если не будешь соблюдать личную гигиену, 100% попадешь в огненную гиену. Орел подлетает к скале, начинает царапать когтями, начинает бить по ней клювом. Кровь идет. Орел, что с тобой? Оказывается, он не гонит. Нет, у него все нормально. Оказывается, у орлов вырастают когти. И если их не чистить, он не сможет взять животное и погибнет. Оказывается, у орлов, как и у многих птиц, растет клюв. И если его не подрезать, он будет длинный и ничего не возьмешь. А наблюдаешь ли ты за собой? Писание говорит, 2 Коринфян 13 глава, наблюдайте за собою, сами себя исследуйте, верили вы. Наблюдай своими мыслями, о чем ты думаешь, потому что то, о чем ты думаешь, то ты и будешь. Наблюдай о том, что ты говоришь. Слова критики, сплетни, негатив. Или ты говоришь слова, которые людей вдохновляют. Или ты говоришь слова, которые благодать слушающим приносят. Наблюдай за руками, что ты делаешь. Куда ты идешь? Орлы занимаются освящением, потому что это воля Божья. Дорогие мои, посмотри, какая вода вытекает из тебя, сладкая или горькая. У магнита есть два полюса, плюс и минус. Один притягивает, второй отталкивает. Какой полюс в тебе? Люди стремятся к тебе. Твой телефон горячий, люди хотят тебя видеть.
Или люди, увидев тебя издалека, на ту сторону дороги переходят. Наблюдайте за собой. Но в жизни орлов не всегда так сладко. В жизни орлов бывают и опасности. Опасность первая. Змея. Потому что змея единственная, которая может по скале забраться к орлиному гнезду или высосать яйцо, или укусить птенцов. И мы знаем про образ этого змея. Змей древний, сатана, который называется. Который, как рыкающий лев, ищет вокруг, ища кого, ходит вокруг, ища кого поглотить. Но что самое интересное, орел всегда зорко наблюдает за своим гнездом. И что мне понравилось, орлы змей не боятся. Змеи боятся орлов. Взрослые христиане дьявола не боятся. Дьявол убегает от них. Христиане-младенцы дьявола боятся больше, чем Бога. Я был в церквях. Подходит пастор, не говори у нас про дьявола. Почему у нас не принято? А почему, а вдруг придет? Я говорю, а как вы с ним боретесь? По Писанию. Как? Ну, как Иосиф от Потифарихи убегал, мы убегаем. Ага. А если он вас зажал в угол и некуда бежать, что делаете? А мы падаем, как будто мертвые. Он уходит, и мы дальше прорываемся. Какой позор, Господи. А как борешься ты, брат? Я по Писанию. А как это? Противостаньте ему твердую верою, и он? Кто от кого бегать должен? Дьявол от орлов. Будь орлом. Будь наполнен Духом Святым. Не мешай Христу жить в тебе. Ты победитель. Потому что тот, кто вас, больше этой змеюги в миллион раз. Знайте это и никогда не забывайте. И никогда не забывайте. Более того, друзья мои, бывает такое, что птицы и другие животные... Смотрит ли маленький орел, глупенький. Лиса вылетает на полено, начинает кувыркаться, делает сальто, махает рыжим хвостом. Орленку интересно, что это? И когда он туда любопытно садится, там-то его и ждали. Молодежь, это особенно для вас. Есть такая опасность под названием мир, который машет своими красивыми пестрыми красками, пушистыми хвостами, привлекая вас. Через интернет, через порно-сайты. Который привлекает вас через разные бизнес-варианты. Который привлекает девчонок через стандарты 90-60-90. Иной раз удивляешься. Собирается молодежь, собираются взрослые люди на христианское день рождения. И вот вкусно поели, спели две песни. И знаете что? Красивые сестры, кружочек, обсуждают моду. Другие сестры, у которых дети, обсуждают, чем Ванечка пописал и что Машенька поела. Другие обсуждают рецепты салатиков. Здесь сидят братья. Помоложе смотрят, там видик, ужастик новый появился. А другие братья обсуждают курс доллара. Третьи говорят, эту машину пригнал, там поменял, новую вырулил, все нормально. Ты думаешь, Господи, куда я попал? Халдейское сборище. Им здесь же Христос не нужен. Ему же здесь места нету. И знаешь, что я делаю? Я начинаю провоцировать. Я думаю, вот чем задеть наших? Вот чтобы они проснулись. Говорю, знаете, я вчера смотрел Ледяева, во песня. Что? Ледяй? И все траба-да-ба-да-ба-да. Ой, наконец-то. И начали о Боге говорить. Господи, слава Тебе. Проснулись, заговорили. Потом говорю, в конце, ребят, да пошутил я. Хотел, чтобы вы вспомнили, что Бог живой, что Он здесь. Мир. Не любите мир, не того, что в мире. 1 Иоанна 2:15. Потому что что есть в этом мире? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Кто любит мир, в том нету любви Божией. Как бы ты этого ни хотел, но это так. И еще есть одна опасность, друзья мои. Это птицелов. Сегодня очень много появилось разных учений. Лжеучений, философствующих учений, либеральное богословие, чего сегодня только нету. Сегодня стало модным проповедовать о планировании семьи и утверждать, что это нормально. Как ты смотришь на это, брат? Я говорю, друг, если бы ты это спросил 15 лет назад, тебя пнули бы из церкви, не задумываясь. А сегодня это стало нормально. Сегодня, сестры, надо беречь наших жен. Много 8 детей, 1-2 хватит. Они устают. Устают? Дорогая моя, а ты вспомни свою маму, которая на речке белье стирала. У тебя сегодня индезит, и телек смотришь. Вспомни маму, которая печку топила, и на этом что-то, костре там что-то жарила. Ты сегодня тефалечку, пах, микроволновочку, и телек смотришь. Ты устаешь? Они не уставали, имея по 15? Вот тут-то устали. Проблема здесь. И разные учения появляются, которые говорят, нормально, это правильно. В Библии это все равно правильно. И вообще Библия книга старая, сегодня новое откровение дает им Дух Святой. Господи, птицелов. И знаете, птицелов ловит не сразу. Летит орел над рекой и смотрит, лежит рыба около берега реки. И рыба довольно-таки большая. Орел понимает, ага, засаду строят, не поймают. Посмотрел, посмотрел вокруг, нет никого. Взял рыбу, улетел. Хорошо, смотри, дармовой завтрак. Летит завтра опять рыба, опять никого. Съел, улетел. Третий день, пятый день, седьмой, десятый. Орел привык, бесплатный завтрак, и никого нету. Но орел не замечает, что каждый день рыба на 5 сантиметров дальше от берега и на 5 сантиметров ближе к кустам. И когда на 20-й день орел прилетел со своим очередным завтраком, из-за кустов вылетает металлическая сеть, и наш орел пойман. И ты знаешь, орла берут и несут в зоопарк, бросают в клетку. И вот в клетке орел начинает, он не может, он свободная птица, он не может жить в клетке, он начинает бросаться, биться грудью, бить крыльями. Он себе все переломал и понял, отсюда не вырвешься. И орел сидит в клетке. И пока он в клетке, он поет грустные, тоскливые песни. А рядом другие птицы поют веселые песни. Почему они поют веселые песни, а он грустный? Потому что они родились в зоопарке. Потому что они никогда не видели высоты полета. Потому что они никогда не прикасались к святости Божией. Потому что они не знают силу Духа Святого. Поэтому им нравится жить во грехе и петь веселые песни. Они не знают святости. Но тот, кто прикасался к крови Христовой, тот, кто знает, что такое жизнь в Духе Святого, и тот, кто согрешил, пока не покается, не даст ему Бог веселых песен. Он и будет петь эти грустные, тоскливые песни до тех пор, пока свои отношения с Богом не нормализует. Если он знал святость Божью и красоту. А если не знал, у него и во грехе все нормально. Оставьте меня, не учите, у меня все хорошо, у меня сердце, совесть не обличает. А что обличать-то? Друзья мои, у орлов бывает кризис. Линька. Михей, 1 глава, стих 16 говорит, что у орла линяют крылья. Псалом 102, стих 5. Обновляется подобно орлу юность твоя. Линька – это момент одновременно и болезненный, и благословенный. Почему? В этот момент орел вырывает старые поломанные перья, чтобы на их месте выросли новые. Больно, когда вырываешь старое ненужное. Но когда вырастает новое, твой полет еще сильнее, еще выше, еще красивее. В этот момент орел беспомощный. Он запасается много пищи, прячется от всех. И переживает этот момент, пока вырастут новые крылья. И ты знаешь, иногда бывает, что орел не запасся нормальной пищей. И он начинает умирать. Потому что летать не может, а пищи нет. И вы знаете, когда умирают птицы, вы, наверное, видали, да? Они такие жалкие, взъерошенные. Здесь вот такие белые круги. Он бы умер. Но у него был друг. У него был друг, который посмотрел, где мой брат, который был рядом. Почему я его не вижу? Он полетел, стал его искать. Он кричал, где ты? И когда он его нашел, с того дня он стал жить для своего брата, которому плохо. Он таскал ему пищу, он его поддерживал. И когда у него выросли крылья, они взлетели. Дружба была еще сильнее, полет был еще выше. Но иногда бывает, что тот уже настолько ослеп, что в друге он видит врага. Подходит к нему друг, а он бьет его, атакует его. Но он не улетает. Он все равно продолжает заботиться о нем. И когда у того открываются глаза, он понимает, кто друг, кто враг. И до смерти остается ему преданным. Почему я это рассказываю? Друзья, как много орлов потерялось. Как много потерялось людей, которые были с нами в церкви, которые проповедовали нам с кафедры, которые пели группу прославления, которые сидели в хорах, а сегодня их нету в церкви. У них сегодня тяжелый процесс. И ты знаешь что? Печально, что так мало орлов, которые спрашивают, а где моя сестра, которая здесь сидела? Почему ее 3 месяца нету в церкви? Пойду к ней, схожу, позвоню, узнаю в чем. И с того дня буду ее посещать, буду молиться, буду показывать, что она нужна церкви, что Бог ее любит, что я ее люблю, что ей нужно встать и идти к Иисусу, что каяться не стыдно, стыдно грешить. Что каяться не стыдно, стыдно в грязи жить со святым Богом. Что каяться не стыдно, стыдно жить мелкой дешевой жизнью с великим Богом. Как мало таких орлов. Увы, есть много куриц и уток, которые говорят, ха, а я вам что говорила? Пожалуйста, мируй, я вам что говорила? Песня она пела. Таких валом, таких много. А знаешь почему? А потому что святоши, есть святые, есть святоши. Святых люблю, святош ненавижу. Вот святоши, они никогда не протянут руку тому, кто упал. Они же испачкаются, слушай. Никогда не забуду одну историю. 2003 год. Я был неженатый, и я бежал в своей Надюшке на свидание. Знаете, только прошел сильный-сильный ливень. И солнце. Кругом лужи большие. А я такой с букетом цветов, а так одет так симпатично в костюмчике, и иду, и смотрю, моя маршрутка на остановке. Полная остановка людей, час пик. Я думаю, что люди по краю, а среди такая большая лужа. И я бегу к маршрутке, поскользнулся, друзья, прямо в эту лужу, так красиво нырнул. Лежу в этой луже, на душе так погано, и вокруг такой взрыв смеха. Ха-ха, пижон с цветами. Я думаю, Господи, утонуть, что ли, в этой луже? Вот представь, сейчас же надо встать, а с тебя все течет, а вокруг все смеются. Ой, куда попал? И вдруг я услышал, чего смеетесь? С каждым бывает такое. Вам бы лишь поржать. Вставай, мужик, держи руку, давай вставай. Давай, отряхнемся, нормально, переоденься. Любит тебя родная и будет ждать. Жизнь не прошла, нормально, чего смеетесь? Я так был благодарен Богу за этого человека. Один из всей толпы. Он не испугался, что я испачкаю его грязной рукой. Будь таким! Подымай людей. Посмотри сегодня, где твои братья и сестры, которые потерялись. Позвони. Отправь смс-ку. Сходи в гости. Скажи, что они нужны Христу. Скажи, что церковь не злорадствует, что они упали. Что переживают, молятся. Что Христос плачет. И ты знаешь, когда ты придешь его в церковь, я тебе говорю, сильнее друга у тебя не будет. Сильнее друга у тебя не будет. Как мало таких орлов. Как мало. Друзья мои, вы знаете, мне нравится мой кумир Иисус. И вот когда святой Иисус был на земле, Иисус шел грешником, не к святым. Его называли друг мытарей и грешников. Над ним смеялись, он шел к ним. Мы сегодня, мы грешников обходим стороной, мы же святые. Лука 15 глава говорит, приближались к нему все мытари и грешники. Послушай, он шел к ним, и они шли к нему. Когда истинная святость и любовь, она идет к погибающим. И погибающие инстинктивно тянутся к ней. Когда фарисейское святошество, оно никогда не пойдет грешникам. И грешники никогда не подойдут к нему. Как мало орлов, реальных орлов. Будь таким. Исаия 46 глава, стих 10. И вы знаете, в этом стихе Господь говорит красивые слова. Он говорит, послушай, я знаю твою судьбу. Я знаю, кто ты. У меня для тебя есть великое. Просто я ищу орла. Я ищу того, кто будет исполнять мою волю. Того, кто будет исполнять предназначение. Если есть такие, Господь говорит, я вас жду, я вас ищу. Сейчас, если я это прочитаю, это реально. Исайя 46, 10. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю, говорит Господь. Я возвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. И сегодня Господь зовет орлов, тех, которые готовы исполнять волю Его. И для этих людей у Него есть великая судьба. И то, что задумал Господь, так оно и будет для этих людей. Богу так сегодня нужны орлы. Дорогие мои, и в заключение одна зарисовка. Знаете, однажды фермер шел и увидел орленка. Он посмотрел вокруг, никого. Он взял и принес его к себе. Этот фермер занимался птицей. У него было много птиц. У него были утки, куры, петухи, индюки. И вот он думает, что с ним делать. И кинул орленка к ним. И вот наш орленок подрастает с этой домашней птицей. Ну, приходит время, когда наступает этап самоопределения. Кто я? Кто я такой? Орленок посмотрел на всех, вроде бы отличаюсь. Так кто же настоящий я? И орленок стал ходить с важными индюками. Ходил, ходил с ними, не, это не мое. А может я петух? Давай бегать за курами. Бегал, 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 тоже не мое. А может я курица? Давай в навоз, червяк, фу, пакость, тоже не мое. А может я утка? В лужу лег, полежал, что-то тоже. Ну кто же я такой? И он не мог понять, кто же он такой. И однажды над фермой пролетал орел. А вы знаете, орлы презирают домашнюю птицу. Орлы говорят, Бог нас создал для полета, а их для жаркого. И когда орел увидел своего сородича, этой домашней птицы, он как заорал, ты что там делаешь среди них? Наш орленок поднял голову, и впервые в жизни он увидел, на кого он похож. Тот его позвал. Возьму тебя, будь готов. Он подлетел, взял того на спину, взмыл с ним. И когда они сделали круг, на ферме было по-прежнему. Ходили важные индюки, петухи бегали за курами, утки плавали в своих лужах. И орленок подумал, я всю жизнь знал, что это не мое место. Друг мой, может, ты сегодня пытаешься определиться, кто ты и зачем ты здесь? Может, ты сегодня завидуешь важным индюкам, то бишь новая порода, новые украинцы? Знаете, да? Такой лысый дебил с золотой цепью вылазит из джипа и рядом еще пару с пистолетами. Может, ты хочешь быть таким? А я тебе скажу, они больше 40 не живут. Они как на охоте отстреливают друг друга. Они боятся в туалет ходить без телохранителя. Это несчастные люди, несмотря на эту важность. Не ходи за ними, это не твое. Если старые украинцы пели «Реве достогне, Днепр широкий», новые украинцы поют «Реве достоне, джип чирокий». Друзья мои, а может ты считаешь себя такой симпатяга Дон Жуан? И все еще бегаешь за курочками? Дон Жуаны кончают СПИДом и сифилисом. Обычно. Не надо тебе это. А может ты утка, которой нравится эта лужа, алкогольная, угарная, наркотическая? Я тебе хочу сказать. Лужа не море. Далеко не уплывешь. Друзья, давайте мы сегодня посмотрим глазами веры вверх. Откуда нас зовет великий орел? Господь Иисус Христос, который говорит, куда ты смотришь на земле, посмотри на меня, я создал тебя по образу и подобию моему, ты мой, ты похож на меня, в тебе мой дух, взмывай ко мне, летай со мною, оставь этот куриный двор, это не твое. Я призываю вас, друзья мои, я призываю вас сегодня помнить, что Бог создал вас для неба, а не для мира. Бог создал вас, чтобы вы имели не жизнь, перебиваясь с копейки на копейку, а жизнь с избытком. Но для этого надо. Надо летать с орлами. Нужно быть с орлом. Нужно быть как главный орел. Стремиться к этому. Для этого нужно быть похожим на Него. А чтобы быть на Него похожим, нужно с Ним встречаться. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Стих 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы славу, от Господня Духа. Сколько времени в день ты взираешь на Него? Я понимаю, в зеркало на себя ты взираешь, а на Него? Ответь сам себе. Мне нравятся эти слова Иисуса. Неужели вы не могли один час пободрствовать со мною? Спросил Он в Гефсимании учеников. Всего один час в день, неужели не можете на меня смотреть, чтобы быть на меня похожими? Вы же можете час в день сидеть за интернетом. Вы же можете час в день говорить с соседями. Вы же можете час в день смотреть телевизор. Почему не можете час в день общаться со мною? И он спросил, неужели не можете? Если отвечать честно, Господи, можем. Если можете час в день смотреть на меня, общаться, и не делаете, причина одна – да вы не хотите. Да вы не хотите общаться с тем, про кого песни поете. Да вам не интересно разговаривать с тем, про кого говорите «умру, люблю». Да вам не интересно общаться с тем, про кого в Библии написано. С друзьями, с интернетом, с телевизором, часами, с ним. 15 минут – тяжело. Понимаете, на высоту только орлы могут подниматься. Я призываю вас сегодня. Поменять свое мышление. Поменять свой образ жизни. Хватит прыгать с воробьями. Хватит плавать с утками. Хватит крякать. Пора научиться летать. Парить с орлами вместе. Мой друг, если ты знаешь, что я живу не так. Да, я христианин. Да, я хожу в церковь. Но я живу в суете. Да, я верю в Иисуса Христа. Но живу, как все. Вру, когда мне это выгодно. Завидую. Жадный, десятину даю очень редко или вообще никогда, сплетничаю, критикую, хочу молиться, вместо этого телевизор, хочу Библию почитать, вместо этого интернет. Пропала жажда, нету силы, теплота, равнодушие и уже такое самоудовлетворение, что все равно. Друзья мои, Исаия 40 глава. 28 по 31 стих. Благословенные слова обращения. Послушайте. Великий Господь говорит. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу. Он изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши ослабевают. И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья свои, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если ты хочешь заново посвятить свою жизнь Иисусу Христу, если ты хочешь сказать, Господи, я не хочу существовать, я хочу жить. Господь, я сегодня иду войной против теплоты, против равнодушия, против лени, против своей гордости, против плоти своей, Господь. Я хочу парить, как орел. Сегодня твой день. Я не знаю, что будет завтра. Но сегодня Иисус зовет тебя. Он говорит, взлетай ко мне. Иди ко мне. У меня есть для тебя великое. Дорогой мой друг, а может ты в клетке? Может, ты пойман? Может, ты живешь... Никто не знает. Нет, нет, нет. И братья не знают, и сестры, и пастор не знает. Но он знает, и ты знаешь. Может, он тебя где-то поймал. Молодых людей сегодня он обычно ловит через порно-сайты в интернете. Кто постарше, там свое, ложь, жадность, зависть. У него есть миллионы крючков. Если он тебя сегодня поймал, я тебе хочу сказать, есть свобода. Есть Иисус, который освобождает. Ты можешь жить во грехе. Может быть, даже будешь спасен как бы из огня. Но здесь, на земле, я тебе пророчествую грустные, тоскливые песни. Никогда Дух Святой не даст тебе радости и счастья, потому что Он Дух Святой. Сегодня день освобождения. Сегодня день сказать: Господь, прости. Господь, вытащи меня из этой клетки. Пусть кровь Твоя еще раз окропит меня, Господи. Я хочу быть похожим на Тебя. А может быть, ты сегодня первый раз здесь? Или ходишь в церковь, но никогда еще в своей жизни не говорил: Иисус, прости меня и прими меня. Если ты такой, посмотри на меня. Перед тобой стоит человек, у которого даже со Христом ничего хорошего не было. Человек 5 раз судимый, 3 сидевший. Человек, который на наркотиках просидел больше 20 лет. Который в тюрьме посидел больше 10 лет. Человек, который никому не нужен был. Но если Иисус спасает таких, как я, если Иисус поднимает таких негодных людей, как я, и делает из них своих служителей, поверь мне, у Него для тебя есть великий план. Я тебя просто умоляю, остановись, не иди в ад, посмотри вверх. Господь для тебя приготовил небо, и Он тебя сегодня зовет. Друзья мои, Иисус сегодня здесь. Я перед молитвой всегда привожу один пример. В книге пророка Иова однажды Бог собрал всех ангелов, и пришел между ними сатана. И на вопрос: где ты был? Лукавый сказал: я обошел всю землю. И вы знаете, что его зовут? Клеветник. И его профессия — клеветать на нас. И он стал снова клеветать. Иисус, и твоих я обошел. И я нашел, что многие из твоих мои. Ты посмотри на их отношения с тобою и со мною. Для меня у них есть часы. Для тебя у них в день 15 минут, и то потому, что они кушают 3 раза. Иисус, посмотри, они чаще читают мои книги и журналы, чем твою святую Библию. Иисус, посмотри, они намного больше отдают денег для меня, чем жертвуют на твое дело. Иисус, посмотри, они же как мои слуги, они же ругаются между собой, они же в ссоре, и они в ссоре друг с другом спокойно принимают твою вечерю, посмотри. И дьявол стал хвалиться христианством некоторых из нас. Я уверен, что Иисус просто покраснел от стыда. Он сказал: замолчи, а вон того видишь? Вон он орел, вон он мой, вон он Иов, муж богобоязненный, справедливый, непорочный, удаляющийся от зла. И Господь стал хвалиться верой Иова. Дорогой мой друг, представь, сейчас палец с неба показывает на тебя. Ответь сам себе: кто сейчас будет хвалиться твоим христианством и кто сейчас будет краснеть за твое христианство? За твою молитвенную жизнь, за твое познание Библии, за твою жертвенность, за твое отношение к братьям и сестрам. Ответь сам себе: мне это не надо, я решаю свои проблемы. Давайте летать вместе с орлами. Если сегодня пришло время повыдергивать поломанные перья, это больная процедура, но поверь мне, вместо нее вырастут новые. А надеющиеся на Господа поднимут крылья свои, как орлы, обновятся в силе и полетят. Давайте мы, друзья, встанем. У вас есть призывной гимн? Пение призывное есть у вас что-нибудь? Давайте. Друзья, сейчас будет петь группа прославления. И они будут петь гимн, который призывает к Иисусу. И Господь сегодня зовет. Он зовет тебя. Он зовет меня. Он зовет всех нас. Он зовет нас в свои объятия. Он зовет нас склониться перед Ним. Он зовет нас исповедоваться перед Ним. Он зовет нас обновиться в силе, получить освобождение, получить то, чего нам не хватает. И если у тебя есть желание посвятить свою жизнь Богу, если у тебя есть желание получить свободу, если у тебя есть желание выйти отсюда другим человеком, не таким, каким вошел, человеком, у которого больше силы, больше любви, больше мудрости, сегодня твой день. Группа будет петь гимн. Слушай голос Божий. Если Иисус тебя зовет, иди к Нему. Приходи сюда. Мы будем молиться. И я обещаю тебе, когда я приеду в следующий раз, ты мне расскажешь, что в твоей жизни произошло. Я верю в чудеса. Я знаю, что Бог здесь, чтобы их творить. Идите к Иисусу. Я вас только об одном прошу. Пожалуйста. Пожалуйста, не огорчайте Дух Святой. Пожалуйста, не угашайте Его. Он всемогущий. Он сильный. Но Он такой нежный. Он такой ранимый. Он такой чувствительный. Не оскорбляйте Его. Если Он вас зовет к Иисусу, идите к Господу. Идите к Иисусу.